Дорогие дети, сейчас мы проходим с вами Ветхий Завет, то есть первую часть Библии. Мы говорили о том, как израильский народ, будучи в пустыне и на пути в обетованную страну, много роптал и жаловался на свою судьбу. В нашей последней истории мы узнали, что ни Моисею, ни Аарону, его брату-священнику, Господь не позволил войти в Ханаан. И Аарон уже умер на горе, которую указал Бог, а его священнические одежды получил его сын Илиязар. После остановки у горы Ор, на которой умер Аарон, народ пошел дальше и проходил через очень пустынное и сухое место. Вид пустыни был удручающим. И Ханаан казался дальше, чем когда-либо. Народ устал, был недоволен и, как всегда, жаловался Моисею и роптал на Бога. «Неужели ты вывел нас из Египта для того, чтобы мы умерли здесь в пустыне?» — говорили они снова Моисею и громко жаловались на то, что манна им опротивила, и им хочется чего-нибудь другого. Во время их ропота змеи наползли в шатры и покусали многих людей. Вид у этих змей был огненный, и укусы тоже жгли, как огонь. Укушенные люди немедленно умирали. Народ был знаком с наказанием за ропот и сразу же догадался, что и это наказание за их новую волну жалоб. Они поняли, что поступали плохо, и жалели об этом. Они говорили Моисею: «Мы согрешили, ропща на тебя и Господа. Помолись, чтоб Господь простил нас и избавил от этих ужасных змей». Моисей молился пред Господом, как много раз до этого, и Господь ответил ему: «Сделай медного змея, поставь его высоко на шесте, и кто поднимет свой взор на него, того оставит в покое змеи, и он спасется от их укусов». Моисей сделал медного змея, поставил его на шесте, высоко над станом, и все, кто поднимали свой взор на змея, исцелялись от укусов змей и оставались живы. Эта история тоже имеет глубокое значение, хотя многим кажется, что это просто еще одна история из жизни израильского народа. Дети, вы знаете, что Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, умер на кресте за грехи всего мира. Его вознесли высоко на этом орудии смерти, и с тех пор всякий, кто поднимает свой взор, духовный взор, на Христа на кресте, тот получает спасение и прощение. Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, какая тесная связь между Ветхим и Новым Заветами Библии? Израильтяне пошли дальше, остановились в долине Арнона, между землями амореев и моавитян. Здесь не было воды, но народ, наученный горьким опытом, не роптал, но доверился Господу, попросив Моисея помолиться об этой нужде. Господь сказал Моисею: «Собери народ, и я дам им пить». Моисей велел начальникам народа начать копать колодец в пустыне, прямо в песке. В то время как начальники копали, народ пел хвалу Господу. Все верили, что Господь наполнит колодец свежей водой, и скоро все они напьются. Господу было приятно такое доверие ему, и он дал им воду в достатке, и все пили и хвалили Господа. А амореи, которые жили невдалеке, были идолопоклонниками. Они не знали живого Бога и поклонялись богам, сделанным собственными руками. Моисею нужно было вести народ через эту страну, и он послал человека к царю амореев. «Позволь нам пройти через твою страну. Мы будем держаться дороги и ничего не возьмем вашего, даже воды не будем пить у вас», — передал посланник слова Моисея царю. Царь же, которого звали Сигон, отказал в просьбе и двинулся со своей армией на израильтян. Но Бог был с этим народом, чего, конечно, не знали идолопоклонники амореи. Господь помог израильтянам победить. Они прошли через землю амореев, захватили ее, прожили там некоторое время. И когда двинулись дальше и пришли в другую страну, тут местный царь вывел на них свою армию. Но Господь снова защитил их и даровал им победу. 40 лет путешествия приходили к концу. Старики все умерли в пустыне. Все, кроме Моисея и его двух верных помощников, Халева и Иисуса Навина. Снова народ Божий стоял перед границами Ханаана, и только река Иордан отделяла их от желанной земли. По другую сторону реки были зеленые горы и долины, плодородные поля и богатые города. Они могли смотреть и видеть все это издали, но еще не могли войти туда, в обетованную страну Ханаан. Вот так и мы, дети, видим глазами нашей души ту страну, которую обещал Господь всем верующим, и наше сердце радуется. И пока мы идем по жизненной пустыне, Господь охраняет нас от врагов, от препятствий, которые нам ставит на пути сатана, и мы знаем твердо, что Господь исполнит свое обещание, и мы будем вечно с Ним в обетованном небесном Ханаане. Да, дети, это дивная страна, она ожидает верующих в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Он жив, Он ожидает нас там и отвечает на наши молитвы теперь. Я не сомневаюсь в том, что это так. Когда Господь Иисус еще был на земле, Он однажды проходил через одну местность со своими учениками и говорил о молитве. «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете». Эти слова звучат так, как слова любящего отца. Но это не все. Он продолжал. «Если сын попросит у отца хлеба, разве отец даст ему камень? Или если попросит рыбу, неужели отец даст ему скорпиона или змею? Конечно, нет, таких отцов не бывает. А если и случается, то его не считают нормальным отцом, а так, исключением из общего правила». Свои слова Иисус увенчал такими замечательными словами, которые утешают и радуют меня с юности. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Сколько больше то, что дает Господь, чем то, что люди привыкли давать своим детям». Этими словами Иисус хочет сказать нам, что Он любит нас так крепко, что готов дать нам все, что на земле и на небе. Но даже на наши мелкие просьбы отвечает Господь. Один мальчик, которому было всего 8 лет, жил в бедной семье, почти никогда не получал денег. Иногда мама давала ему копейку, но не больше. Но вдруг кто-то дал ему четвертак. Он так обрадовался, что вообразил себя просто миллионером. Мальчик вынимал четвертак из кармана и рассматривал его. Потом опять прятал и нежно поглаживал в кармане. Он собирался купить себе многое на эти деньги. Когда он, может быть, в сотый раз запустил руку в карман, чтобы пощупать четвертак, денег там не оказалось. Что случилось? Как мог он потерять свое сокровище? Он вывернул наизнанку все карманы и начал обыскивать дом и сад, но нигде не находил монеты. Он был просто убит горем. Мысль о том, что его драгоценный четвертак мог потеряться так скоро, нагоняла на него невыразимую тоску. Ведь это было ужасно. Наступил вечер, и мальчик в ужасном настроении начал собираться в постель. Когда он уже залез под одеяло, он вдруг вспомнил, что позабыл помолиться Господу. Он подумал про себя. «Зачем мне молиться? Я потерял мои деньги и дело с концом. Что пользы теперь от молитвы? Если Господь не покажет мне, где мой четвертак, я просто не буду больше молиться. Я просто улягусь спать и все». Но сон не шел к нему, и он ворочался сбоку на бок и стонал про себя. Когда он уже начинал засыпать, какой-то тихий голос внутри шептал: «И ты не помолился? Стыдно так, ты же ведь знаешь Господа». Он поворачивался к стене, пробовал уснуть, но назойливый голосок не давал ему спать. «Ты не помолился? Разве так делают хорошие дети? А ну-ка встань и помолись!» Он сел на краю кровати и подумал, а может быть и вправду лучше помолиться перед сном. Он вылез из кровати и склонил колени. И вдруг почувствовал, что одно колено стало на что-то холодное, твердое и маленькое. Он глянул вниз и не поверил глазам. На полу, у кровати, под его коленом, склоненным в молитве пред Господом, лежал потерянный четвертак.